Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы. Раскопки Борисова городка и сенсационная находка в Кирове. Во второй части передачи. Музыканты играют в классике, каналы, соединившие океаны, и два тома богословского вестника. Этим летом в подмосковной деревне Борисове, бывшей вотчине Бориса Годунова, сотрудники Института археологии Российской академии наук начали раскопки Борисова городка. Настоящим открытием стало то, что на одной и той же земле площадью в несколько сот метров под крепостью 17 века оказалось поселение древних славян века 12-го, а затем выяснилось, что в начале нашей эры на том же самом месте жили финно-угорские племена. На раскопках побывала Ольга Орлова.
О том, что в селе Борисове Можайского района должны были остаться следы преобразования Бориса Годунова, историки знали давно. Земля эта была получена Годуновым в наследство от дяди, выходца из неродовитых дворян, дослужившегося до боярского чина в опричниках при Иване Грозном. Строительство в дядином селе по указу Бориса начали после его вступления на царство. А приезжал в резиденцию хозяин лишь однажды, в 1604 году, когда происходило освящение церкви, о чем оставлен след в летописи. «Ходил царь Борис Федорович царицу из чады, молитеся в Боровск, к Пафнутию чудотворцу, и отнесе ему раку сребрену. Оттуда иди на Борисов, и ту церковь каменную созда и освети». Но строительство до конца довести не удалось. В 1605 году Борис скоропостижно умер. Внезапно пришла на него болезнь лютая, и едва успели постричь его в монахи, как через 2 часа от той же болезни царь скончался. А дальше? Дальше чуть ли не по одному раскопу можно историю России восстановить, рассказывает руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии РАН Борис Янишевский.
Здесь была построена стена, и все, и церковь. Но она не внутри была, она была снаружи. В принципе, есть такое подозрение, что должен был быть мост еще, потому что ворота намечены как раз с той стороны, вот не в село, а наоборот, к церкви. Там должен был быть мост. Но этот мост вот не был построен, потому что Борис Годунов неожиданно умер. Теоретически мог быть дворец здесь, но внутри построены. 17 век тоже непростая судьба здесь была. Здесь, не говоря уж про смутное время, здесь тоже была всякая борьба, стрельба. Он выставил этот городок, потом его казаки бросили. Всех крестьян записали в казаки и в казну передали все село вместе с окрестными деревнями. И ну, их записали, не знаю, добровольно ли, потому что у казака судьба сложная. Он должен делать много, а получает немного. Поэтому вот эти казаки, они тут оборонялись, потом они убежали отсюда, здесь пришли поляки. Когда поляков, ну, окончательно но уже там выгнали, и началась нормальная жизнь. Пришел опять царевич Владислав в 618 году, это вот королевичев приход. И здесь, значит, они опять заперлись в этом городке, опять они 3 месяца отстреливались, потом им прислали письмо и сказали, так, ребята, всем отсюда уходить, срочно все сжечь. Они все сожгли и ушли. И вот эти вот слои всяких оборон и уходов, там, пожаров, все это мы нашли, к счастью, вот только сейчас.
Больше всего интересных находок сохранилось в погребах.
Только сейчас у нас вот, когда мы приблизились к стенам и нашли сейчас погреб, то в этих погребах у нас находки идут десятками, там и изразцы есть, и костяные изделия, и железо полно всякого разного. Причем железо самое интересное, что не всегда военного назначения. Есть и военные прекрасные вещи, там сабли кусок, там какой-нибудь эфес шпаги, польская монета серебряная, замечательные там 2 сошняка сельскохозяйственные, такие топор, чудесные серпы всякие. Там хранились, в общем, вещи не военного назначения в этих погребах, что самое смешное. Сейчас мы где-то 70 метров всего раскопали по площади, да, по объему это на 2,5 умножить. Вот у нас где-то 450 находок сейчас.
Но одним 17 веком дело не кончилось. Довольно быстро археологи обнаружили, что на этом же самом месте, прямо под Борисовым городком, только на 4 века раньше находилось древнеславянское поселение.
Мы не знали, на самом деле, что здесь будет славянское что-то. Во-первых, не знал никто, в этом-то весь интерес, на самом деле, что никто никогда здесь ничего не копал. Ну, был один шурф, который Кирилл Алексеевич Мирнов выкопал. попал, но он был небольшой. Собственно, он понял, что здесь есть слои железного века, и когда он попал на песок, на желтый, он решил, что это материковый песок, который уже ничего не содержит, и решил, что ну и хватит. Мы тоже были удивлены, когда под там сантиметров 30 тут было там небольших послоечек, там действительно были вещи 17 века, и вдруг пошел песок желтый, и решили, что неужели все, так не может быть. Было непонятно. Потом оказалось, что в этом песке есть действительно прослойки, содержащие керамику, но очень немного, и кости. Мы поняли, что тут не все так просто. И, представляете, там желтый песок у вас, и вдруг появляется совершенно угольно-черный слой, он абсолютно черный, такой угольный, то есть черный и желтый, знаете, как георгиевская лента, только без прослоя. Там появилось сразу много керамики, она была совершенно другого времени, не 17 века, 12-го и самого начала 14-го. Поняли, что это, так сказать, предыдущее население. Ну, там основное количество керамики 12-13 век. Ну, вот это было открытие такое. Раз, и у вас открытие. Тут появляются сразу там целые лотки этой самой керамики, сочное кольцо, там часть его, семилопастное, там какие-то перстни.
Что же за народ здесь жил в 12 веке?
Они жили себе спокойно. Пользовались древнерусскими такими традиционными горшками, традиционными украшениями. Вполне традиционно для Подмосковья, для лесной полосы. У них была практически идентичная керамика. Украшения очень узнаваемые, за исключением височных. Они иногда они по территории не различались. Дело в том, что все племена, как известно, прекращают существование с возникновением древнерусского государства. А это были уже люди, которые убежали от этого древнерусского государства вот на территорию, где пока еще не было такого серьезного государственного контроля и, собственно говоря, налогообложения. Люди убегали от непосильных налогов. А может быть, они просто не хотели их платить по каким-то причинам.
Однако устроили эту древнюю офшорную зону братья-славяне прямо на том же самом месте, где еще на 12 веков раньше аборигенами считались совсем другие жители, предположительно, угрофины.
У финно-угров же не было углубленных построек. Фактически они просто строили один дом, ну, сгорал, они выше строили другой дом. Вот отложился некий культурный слой. И этот культурный слой был весь перемешан уже в 12 веке. Мы находим только керамику от этого времени. Если честным быть до конца, да, то мы не знаем, что это были за племена и к какому они этносу относились. Просто у них были украшения, которые относятся к угрофинам. Вот, потому что они, например, на Урале делались. Да, там на Урале жили угрофинские племена, это однозначно. Да, они оттуда каким-то образом поступали. Но поступали из Запада частично, балтских племен. И керамика у них была похожа на балтскую. Да, такие высокие горшки. А вот потом была, там уже в начале нашей эры была смена населения. Вот здесь этой смены пока мы не видим. То есть мы видим только угрофинскую керамику. Но никого же мы не нашли, да. То есть мы, например, от племен дьяковской культуры, собственно, к которым это все относится, у них нет погребений. Ни одного погребения пока не найдено. Вот. А где найдены какие-то косточки, они все пережженные, поэтому черепов, по которым можно было бы точно установили, тип лица и так далее. Этнос можно установить именно по черепу, скорее, чем. Но мы нашли только маленькие пережженные косточки. Поселений много, а могильников я вам в Подмосковье могу назвать 3.
Почему на протяжении 2000-летий люди, говорящие на разных языках, мыслящие и верующие по-разному, выбирали одно и то же вплоть до метра место для поселения, пока ученые не знают. Да и непонятно, каким чудом все это уцелело на Можайской земле, политой кровью в двух войнах. Но сейчас стоит задача уберечь этот кусок земли от вполне мирной, но тем не менее вредной застройки.
И это федеральный памятник, и на него не было никакой документации. Был маленький такой паспорт, составленный еще в 70-е годы, в котором не было даже такого понятия, как толщина культурного слоя, точного плана не было, ну, вообще никакого плана не было. Очень много памятников у нас в России, так сказать, количество их точно неизвестно никому. Вот, поэтому с учетом памятников сложно. Ну, и когда-то Министерство культуры составляло такой, тогда этот список был Совета министров, потом он, это назывался президентский список 95-го года, когда просто выбирались вот в каждом районе примерно 2-3 памятника, которые считались, ну, такими суперпамятниками. Они просто включались в список, и все. На этом все заканчивалось. И никто их не охраняет, и многие из них уже застроены или там сданы в аренду, или там что-то еще происходит. И вообще их многих уже не существует. Нужно эту территорию, в этот паспорт включить не только городок сам, но и некие окрестности. Вот, например, как защитить пойму, которая напротив. Ну, она хорошо заливается, но технология развивается, и можно дома будет скоро на своих там поставить, и будут дачи. Недалеко от Москвы, дорога рядом. Ну, вот что тут? Вот взять это поле и продать. Колхоз от Борисова. И он продаст его завтра. Но если это будет являться территорией федерального памятника или его охранной зоны, там будут у них трудности определенные. Слава богу, здесь нельзя сюда заехать на машине, поэтому трудности, прежде всего, с тем, чтобы здесь освоить. Но завтра кто-нибудь здесь дачу поставит. Какой-нибудь бизнесмен, который всем заплатит, кто-то закроет глаза, а кто-то просто и не узнает об этом никогда.
Борис Янишевский уверяет, что если начнет вспоминать исторические места, загубленные современной застройкой в Подмосковье, то выйдет цифра с 300. И поэтому теперь он, его коллега Игорь Кондратьев и другие участники экспедиции делают все, чтобы в их число не попал Борисов городок со следами его давно ушедших обитателей.
Ольга Орлова,